Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 18 по 23 февраля в универмаге «Московский» по адресу метро «Комсомольская», Комсомольская площадь, дом 6. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие радиослушатели, на выставке-ярмарке вы встретитесь со своими старыми знакомыми и познакомитесь с новыми людьми. Фермер Юрий Деев ждет покупателей в секции номер 150. Святое Белогорье. Фермер Юрий Деев. Прекрасная мясомолочная продукция. Также Феодонское ущелье. Замечательный мед. Радушная Женета предложит вам шикарный выбор разнообразного меда. Радио Радонеж находится в секции номер 41. Здесь вы можете сделать пожертвование на радиостанцию Радонеж. Также сделать пожертвование для помощи нашим братьям и сестрам в зоне СВО. И подать записки на радиостанцию «Радонеж» о здравии и упокоении. Также мы предлагаем вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Секция «Радио Радонеж» номер 41. Напоминаю, Комсомольская площадь, дом 6, проезд метро «Комсомольская», универмаг «Московский», третий этаж. Работают эскалаторы и лифты, как на подъем, так и на спуск. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы читаем, Господь говорит про радугу. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». То есть это вот такой завет, который Господь заключает с людьми, такой новый завет, совершенно неожиданный, наверное, для людей. Я вспоминаю свое детство, мне было, наверное, где-то вот лет 5-6, я вот выбежал за дом, я имел такое счастье расти в своем доме, и вдруг дождь пошел, то, что называется грибной дождь, гром, молния, а с одной стороны яркое солнце и радуга. Я помню, как я был поражен, когда я увидел радугу, я вдруг понял, что я живу в мире, который создал Господь Бог. Это такое сознание вот пришло. Одно дело то, что бабушка мне говорила, а тут я вот увидел, как этот мир, как некая икона, вот здесь солнце, вот темная туча, здесь гром, молния и радуга. Все это так соединилось в моем детском сознании, что до сих пор я это событие очень так вспоминаю часто. Это было как бы первое ощущение Бога и самого себя в этом Божьем мире. Итак, Господь установил завет. Далее мы читаем, это уже 16 стих и ниже. «И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом, между землей, между всякой душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною, между всякой плотью, которая на земле». И вот далее, давайте очень внимательно слушать текст. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана». Вот почему о других детях сыновей Ноя не сказано, а о сыне Хама сказано. Есть такое объяснение, что когда начался потоп, и люди вошли в ковчег, это такой был трагический момент в жизни всего человечества, и была договоренность, что люди будут в состоянии поста, и они будут не вступать в сексуальные отношения друг с другом. И в ковчеге Ной не жил со своей женою, и его сыновья, кроме Хама. А Хам вступил в сексуальные отношения со своей женою на этом огромном корабле, в ковчеге. Поэтому вот здесь дается вот это упоминание неожиданное. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. То есть уже, значит, вот положение его жена вышла из ковчега. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Напомню, что имя Сим означает «славный» или «составивший себе имя», и от Сима произошли семитские народы, это евреи и арабы. От Хама произошли прежде всего Мицраим, то есть египтяне. Еврейские египтяне – это Мицраим. И негроидные народы, вот эти монголоидные племена. А от Иафета произошла индоарийская группа. Та самая группа, к которой относятся все европейцы, включая и нас с вами, славян. Мы происходим от Иафета. Имя Хам означает горячий, вспыльчивый. Действительно, вот люди в Африке, они такие слишком темпераментные. Достаточно посмотреть на их танцы. Имя Иафет означает красивый. И действительно, та цивилизация, которая была создана именно арийцами, индоарийской группой, эта цивилизация, она красива во всех отношениях. И мы читаем с вами далее. «Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник». И вот далее Библия говорит о том, о чем, может быть, мы с вами умолчали бы, если бы это касалось бы нашего отца. Но Библия – это книга, которая учит нас не только на положительных примерах, но и на отрицательных. И в Библии всегда говорится так, как было на самом деле. Библия ничего не приукрашивает. И мы читаем: «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Ну, такое произошло в жизни Ноя. Как мы ранее рассуждали о Ное, где в Писании говорится «вот житие Ноя», Ной ходил пред Богом и был праведным человеком в роде своем. То есть эти слова означают, что Ной был лучшим человеком в свое время. Но живи Ной в другое время, он бы, может быть, не считал себя праведником. Он бы считал себя горьким пьяницей. Но в роде своем, вот, в допотопном мире, это был лучший человек. Поэтому Библия делает это уточнение. Ни о каком другом праведнике нету такого уточнения в Писании. То праведный в роде своем. Причем, если дословно переводить слова, что Ной ходил пред Богом, на самом деле там стоит приставка «эт», которая означает «ходил с Богом», то есть не мог самостоятельно ходить. То есть, если бы Бог его не поддерживал, то он бы пал бы в какие-то тяжелые грехи. А мы знаем, что с пьянством прежде всего связан грех блуда. И другие многие грехи проистекают от пьянства. И вот женой лежит в шатре, обнаженный, в таком неприглядном состоянии. И нам всем немножко так сложно читать эти слова, потому что он наш праотец, как и Адам, праотец всего рода человеческого. Ной является праотцом всех людей, живущих на земле, потому что все три доминирующие расы, единственные, скажем так, расы на земле, они произошли от него. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. Вот здесь опять, когда говорится о Хаме, говорится, что он отец Ханаана. Для чего это повторяется? Для того, чтобы подсказать нам, что если человек нарушил один религиозный принцип, он может нарушить что-то другое. Он может нравственные преступления совершать. Он нарушил вот этот договор, что в ковчеге никто не будет заниматься сексом. Он занимался своей женой сексом, его было зачатие Ханаана. Поэтому вот такое повторение. То есть один грех выводит нас на другой грех. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим». Вот почему всех людей, которые неуважительно относятся к старшим, называют хамами. Потому что хам был первый, который вот надсмеялся над своим отцом. Совершил грех хамидства. Вот этот грех хамидства совершают люди, которые неуважительно относятся к своим родным, родителям, крестным родителям относятся неуважительно, которые духовных отцов не почитают. Это тоже разновидность хамидства. И те, которые впадают вот в хамидство, рано или поздно они дойдут до того, что они начнут и богохульствовать. Потому что если человек, как говорится, без царя в голове, вот сам за себя все решает, как ему поступать, как ему жить, как ему делать, ему никто не указ, он может от Бога отказаться. Вот посмотрите, что мы находим у святых отцов. У святых отцов есть очень много высказываний о том, что благодать действует даже через недостойных священников. То есть, если, например, ты в отце духовном видишь какие-то недостатки, ты не должен бежать и об этом кричать на весь мир. Но дал тебе Бог такого духовного отца, вот, старайся как-то молиться за него. Смотрите, что, например, пишет преподобный Федор Студит по этому вопросу. Он пишет: «Со всяким священником неосужденным, согласно с богословом и златоустом, надобно иметь общение. Ибо первый, то есть Григорий Богослов, считает каждого способным к очищению, только бы он был из числа избранных и неявно осужденных и чуждых веры. Если же он хотя получил рукоположение от такого-то еретика или рукоположенного за деньги, но сам не еретик и без своего ведения рукоположен рукоположением за деньги, то есть симонианином, исповедует при этом всю истину, соблюдает веру и правила неизменными, и уклонившихся от того и другого отвергает, то нам нет никакого основания удаляться от него». То есть даже если священника рукоположили, какие-то нечестивцы, предположим, даже еретики. Но если есть преемство рукоположения от апостола, то мы должны признавать такого священника. И здесь Федор Студит пишет: «Ибо таковый не подлежит осуждению по мнению вышеупомянутых святых», то есть Григория Богослова и святителя Иоанна Златоуста, «а через них и по мнению всех. В таком случае мы имеем общение и вам советуем делать то же. Ибо если из следования простирается далее, то отвергается увещевание святых». То есть если начинает тот копаться там в биографии священника, там, интересоваться его личной жизнью, то здесь как бы вот ставится под сомнение вообще, как бы, а священник перед нами или нет, а кто нам дал право такого суда? А если у нас нет истинных священников, то получается, что мы и не крещены, и не причащаемся, и вообще непонятно, в церкви мы или нет. Например, Августин Блаженный пишет по этому же вопросу: «Церковь не перестает быть святой и освящающей, если имеет служителей и недостойных, и членов грешных. Кто имеет общение с грешником, но не соизволяет на его грех, тот остается чистым. ибо ни пророки, ни апостолы, ни сам Иисус Христос не чуждались общения грешников, но только обличали и исправляли их. Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, пишет Августин Блаженный, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы своей он есть истинный пастырь. То есть нету суда ни над родным отцом у человека, нельзя там крестного осудить, тем более духовного отца, тем более епископа, архиепископа, митрополита, патриарха. Это со всей очевидностью вытекает из этих наставлений святых отцов. И сам Сын Божий говорил, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что говорят вам, делайте, поступайте, но по делам их не поступайте. Ибо они говорят, но не делают. То есть слушаться можно, если они говорят от закона Божия, как книжники и фарисеи делают. Но если при этом они сами не могли являться примером, это уже их как бы проблема. А вот что пишет Златоуст по этому же вопросу. Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Иже вас приемлет, сказал Господь, меня приемлет. Здесь ссылка на Евангелие от Матфея, 10 глава, 40 стих. Священникам его сказано в другом месте воздавать честь. И далее Златоуст пишет, иудеи стали презирать Бога, потому что презирали Моисея, что бросали в него камни. Кто благоговеет перед Богом, хотя бы священник был нечестив по жизни, но Бог, видя, что ты из благоговения к нему, к Богу, почитаешь даже недостойного чести, сам Господь воздаст тебе награду за это. И еще сказано, если для народа он говорил через ослицу и Валаама, человека нечестивого, то тем более через священника. Чего не делает он, то есть Господь для нашего спасения, чего не изрекает, через кого не действует. Если он действовал через Иуду и через тех пророков, которым говорит «не вем вас, отойдите от меня, делающие беззаконие», и которые изгоняли злых духов, то тем более будет действовать через священников. И далее Златоуст говорит, в отце, то есть в родном отце, тем более в духовном, в отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все, то есть хороший сын, не как хам. Не славится, говорит премудрый в бесчестии отца своего. Не сботи слава, отчие бесчестие, аши и разумом оскудевает, прощение имей. То есть, если даже твой отец совсем пожилой, а разума у него нет, и память пропала, все равно имей почтение к нему. И Златоуст пишет, если так говорится о плотских отцах, тем более об отцах духовных, устыдись священников, даже грешного священника. Он каждый день служит для тебя, предлагает чтение Писания, да для тебя украшает Дом Божий, для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и ходатайствует пред Богом, за тебя творит прощение, для тебя совершает все свое служение. Этого устыдись. Вот такое наставление находим у разных святых отцов о том, что даже если у нас есть какие-то претензии, мы видим наготу священника, там, какие-то ошибки, мы должны это стараться покрывать любовью. И как моя бабушка покойная говорила, говорит, батюшка, когда руки поднимает кверху, молится слава тебе, показавшего нам свет, с батюшки грехи слетают, как листья по осени. Ничего не остается. Но поведение Хама, оно было ужасным. Он, выйдя, рассказал двум братьям своим, но братья повели себя совсем иначе, чем Хам. Мы читаем: «Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом, то есть чтобы не видеть наготы своего отца, и покрыли наготу отца своего, лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». Вот какой пример нам являют эти благословенные Сим и Афет, которые они вот так себя повели по отношению к наготе отца. То есть они вели себя так, чтобы ничего не видеть. И мы читаем далее. «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханаан». Вот здесь возникает вопрос. Почему Ной не проклял Хама? Потому что когда они выходили из ковчега, Бог их всех благословил. А то, что Бог благословил, человек не может проклинать. А так как Хам был тогда еще нерожденным, его мать была только беременна им, проклятие легло на Ханаана. Так как Ханаан не был еще рожден тогда, проклятие легло именно на Ханаана. А Хама Ной не мог проклясть, потому что когда они выходили из ковчега, Бог всех благословил, а что Бог благословил, проклинать нельзя. А каждый священник, он благословенный, каждый епископ имеет благословенный, диакон. Цари, помазанники Божии, они имели особое благословение от Бога. И все те, которые мятежи устраивали против царей, которые не признают власть царей до сих пор, это хамиты, как бы они себя ни называли бы, там, демократами, республиканцами, а у нас для всех для них одно название – хамы. Итак, проклятие возлагается на Ханаана, и сказано: «Раб рабов будет он у братьев своих». И все вы знаете судьбу африканского континента, она исполнилась именно так. Негроидные вот эти племена, они использовались в качестве рабов. И мусульмане их пленяли, отбрали в рабство, и европейцы. В Америку было перевезено очень много негроидов, потому что местное коренное население, индейцы, они просто не могли жить в рабстве, они были очень свободолюбивы. А вот эти янки, которые они вырезали местное население, строили свой американский рай на геноциде против коренных жителей Америки, они привозили рабов из Африки, и эти люди на них работали, на плантациях, трудились, и этими людьми торговали, как хотели, на свое усмотрение. Это продолжалось до 19 века. А истребление индейцев коренного населения, когда строился этот американский рай, он действительно создавался и на рабстве, и на крови коренного населения. Это что-то страшное было. Был настоящий геноцид. Еще в середине 19 века, во второй даже половине 19 века, можно было за скальп женщины, за скальп мужчины, даже ребенка, получать деньги от правительства Соединенных Штатов Америки. То есть эти ковбои, они просто убивали коренных жителей Америки, срезали скальпы, надрезали кожу на лбу, сдирали это все и приносили как доказательство того, что вот они такой национальный подвиг совершили. Сейчас они занимаются чем-то подобным в Афганистане, в Ираке, уничтожая ту часть населения, которые не хотят принимать их образ жизни. И не дай Бог, они сейчас окружают Россию, если они придут сюда, это что-то страшное. Преподобный Иустин Попович, говоря, это сербский святой, прославленный, говоря о европейцах, пишет, что у них такое себялюбие, что они людоеды. Ну, что же говорить об американцах, если европейцы оказались в таком положении. Итак, проклятие было наложено на Ханаана, сына Хама. Потом сказал Ной: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». И далее говорится благословение иофитянам, то есть всем нам. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых». Что это значит? Что мы, иофитяне, индоарийская группа, должны вселиться в шатры Симова. Вот шатер Симов. Библия. Эта книга была написана мужчинами, некоторые фрагменты женщинами, как книга Руфь, которые в основном были еврейской национальности. Руфь была моавитянка, как известно. Эта книга, она создавалась на еврейском языке. Некоторые фрагменты книги Даниила на арамейском языке. Книги Нового Завета на греческом языке. Но писали все это в основном евреи. И вот мы, иофитяне, вошли в эти шатры. Сима в том смысле, что Слово Божие теперь оно отнято от еврейского народа, то есть правильное понимание этого слова, и дано нам. То есть вошли, то есть стали духовно доминировать, преобладать. Поэтому вот и сказано: «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». То, что мы видели в Америке, происходило, когда действительно потомки арийских племен, белые, представители белой расы, они угнетали чернокожих. И далее сказано: «И жил Ной после потопа 350 лет, всех же дней Ноева было 950 лет, и он умер». Ной прожил богатую, удивительную жизнь. Это был праведник вроде своем, но как мог, он старался преданно служить своему Богу. Он старался ходить, опираясь на помощь Божию, понимая, что самостоятельно выжить в греховном мире достаточно сложно. Вот те уроки, которые мы можем сделать из жизни Ноя, они и содержат в себе и позитив, и негатив в то же время. Хотя, казалось бы, Ной спасся от того ужасного поколения людей, которые жили до потопа, но это поколение в лице хамитов настигло его, когда Хам надругался над ним. Привычки тех прежних времен сохранились даже у самого Ноя. Как Господь говорил, как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, в чем Господь все перечисляет. Не так пили, то есть пьянствовали. Не просто ели, а ели то, что Бог запрещает. Не просто женились, а вот насилие учиняли над женщинами. И как мы говорили, не просто женились, там сказано, выходили замуж, то есть такая эмансипация была, что женщины воровали мужчин даже. И насилие учиняли над мужчинами. Вот почему сказано, женились и выходили замуж. И вот из этого ужасного мира вырвались 8 душ, только 8 человек спаслось. Но его жена, Сим, Хам и Иофет, и их жены, они спаслись от потопа в ковчеге. Ковчег, как учил Ефрем Сирин, и с ним согласны многие другие святые, это символ церкви. В церкви разные люди. Бывают и хамиты, встречаются, но редко. В основном люди воцерковленные, они с уважением относятся к духовенству и не позволяют себе как-то злословить по поводу барышни. Тем более высшего священного начальника, епископа, архиепископа, какой-то политик, патриарха. Но всякое бывает. Ковчеги были чистые, или чистые животные. Были не только благочестивые сыновья Ноя, Сим и Иофет, но был Хам. Но спаслись и все, которые находились в этом ковчеге. Это история Ноя и его семейства. Это история о том, как начиналась судьба второго мира.
чтения и объяснения богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио Радонеж.
Мы продолжаем наши занятия, библейские занятия для взрослых по книге «Бытие». Это очень важная часть Священного Писания, потому что в самом тексте книги «Бытие» содержится как бы квинтэссенция всего Божественного Откровения. Мы с вами читали текст, где сказано: «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет, же был отец Ханаан». Я обратил ваше внимание на то, что дети Сима не называются, дети Иафета не называются, а сын Хама называется Ханаан, потому что в ковчеге они все соблюдали целомудрие и не вступали в сексуальные отношения, кроме Хама, который вышел из ковчега со своим ребенком Ханаан. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. То есть весь род человеческий произошел от этих трех людей: Сима, Хама и Иафета. И мы с вами говорили в прошлый раз о том, что от Сима произошли семитские народы, это арабы, евреи, от Хама произошли Мицраим, египтяне, негроиды, некоторые относят сюда монголоидов, а от Иафета произошли индоарийские народы, европейцы. Я вам напоминал, что слово «Сим» означает «славный», то есть составивший себе имя, «Хам» – «горячий», «Иафет» – «красивый и распространенный». Красивый и распространенный. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, выйдя, рассказал двум братьям своим. И вы помните, как мы говорили, что Сим и Иафет, они взяли одежды отца и, прикрывая свои лица, чтобы не видеть наготу своего отца, они подошли и накрыли пророка Божия Ноя. Ной проспался от своего сна и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан!» Я вам пояснял, что Ной не мог проклясть Хама, потому что когда они выходили из ковчега, Бог их всех благословил, а то, что Бог благословил, человек не может проклинать. В общественных институтах благословение имеют священнослужители, цари, помазанники Божии. Эти категории лиц не подлежат человеческому проклятию. Но проклятие легло на Ханаана, на сына Хама. И через это Библия показала нам, что грехи родителей передаются детям. Проклятие отца передается сыну. Об этом же можно прочитать в 20 главе книги «Исход», где сказано, что Бог наказывает детей за вину отцов до 3-4 рода. И было пророчество, что благословение великое дается Симу, Ханаан же будет рабом ему, и что распространит Бог Иафета, индоарийские белые
народы, нашу расу, и да вселятся они в шатры Симовы. То есть Писание, которое написано евреями, стало Писанием нашим. И евреи, когда читают закон Божий, они его не понимают. В Писании сказано, что как бы покрывало лежит у них на лицах, и только Христос может снять это покрывало, а эти Писания отданы нам. Когда-то Бог возвеличил еврейский народ, маленький народ, над всеми народами мира, но они возгордились и потеряли Божье благословение. И теперь носителями благословения Сима являются иафитяне, индоарийская раса, европейцы, негроиды, монголоиды до сих пор страдают, мучаются. У них даже теперь еще процветает рабство, людоедство встречается в джунглях Африки. Там ужасные змеи, всякие скорпионы, местность зараженная, не испытывающая лучей Божьей милости, Божьего благословения. Вот как опасно насмеяться над родителем, и потом твой грех может оказаться на всем поколении твоих потомков, и они будут мучиться, и сами не будут знать, за что они мучаются. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о женщине, которая была немощная, скрюченная, и там не сказано, почему это так было. За ее грехи, или за грехи ее родителей, или к славе Божией, или к смерти. Но человек, любой человек должен чувствовать ответственность не только за себя, но и за других, особенно за тех, которые его родственники. Феодорит Кирский считал, что опьянение Ноя было последствием невежества, что Ной не знал, что такое вино, он просто изготовил сок виноградный, на солнце сок прокис, и Ной опьянел. Ефрем Сирин пишет несколько иначе. Он говорит, он опьянел, поскольку долгое время не употреблял вина. Здесь Ефрем Сирин говорит, что Ной знал, что такое вино, но долго не употреблял. Бывают мужчины, которые год не пьют, два не пьют, а потом как сорвутся. Бывает система кодирования, человек на полгода кодируется, на год, а потом как запьет, как отец Павел Флоренский, он вел дневник своего духовного отца. У него духовный отец был оптинский старец. И он пишет, сегодня старец принял 38 человек. Вечером служил службу. С утра в храме не появился, в запое 2 недели. Потом вышел к людям, исцелил хромую девочку, принял 40 человек. То есть не надо удивляться, что и такие пророки, как Ной, они могли быть подвержены этой страсти. И Иоанн Златоуст заступается за вино. Он говорит, вино не является злом само по себе, но причиняет зло при недолжном употреблении. В Писании сказано, что вино веселит сердце человека. А Златоуст говорил, вино от Господа, пьянство от дьявола. То есть во всем должна быть крайность. Августин Блаженный очень странно истолковал состояние Ноя. Слабость Ноя символизирует страдание Христа. Ведь Ной лежал голый, и над ним насмехались. И когда Господа в преторе переодевали, он тоже стоял голый, над ним смеялись. Над Ноем смеялись и его дети, точнее Хам, его сын. А над Иисусом смеялись римляне, которые были сотворены Богом и могли восприниматься как Божьи дети, и вели себя как хамиты. Такую же точку зрения разделяет Киприан Карфагенский, Иероним Стридонский. Когда хам видит Ноя пьяным и обнаженным, проклятию подвергается его сын Ханаан, поскольку хам, получивший благословение Ноя при вхождении в ковчег, не может быть проклят. Это слова Ефрема Сирина. Они подтверждают то, о чем мы говорили. Ханаан проклинается Ноем, поскольку сыновья несут последствия грехов их родителей. Так учил и Августин Блаженный, и Иустин Мученик. То есть мы видим, что у святых отцов были подробные объяснения по этому вопросу. Но вернемся к тем событиям, о которых мы рассуждаем. «И жил Ной после потопа», это 9 глава, 28-29 стих, «350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Умер Ной, по-еврейски Ноах. Ноах. Арабы называют его Нухом, и все почитают его великим пророком Божиим. О чем он пророчествовал? Он пророчествовал о том, что наступит потоп, но ему не верили. Более 100 лет он строил свой ковчег. Стучали молотки Ноя, Хама, Сима и Афета. Но люди смеялись над этими пророчествами, но пророк оказался прав. Потоп пришел, и пришел неожиданно. В Сибири нашли замерзшего мамонтенка, и этот мамонтенок так быстро замерз, что у него даже пища растительная осталась в желудке. То есть моментально климат изменился. Скорее всего, это могло произойти из-за изменения орбиты Земли. Какое-нибудь огромное тело могло упасть, в Мексике есть огромная воронка, и меняется орбита, климат меняется, воды в движении, всемирный потоп, жизнь прекращается. Ученые находят животных, очень огромных, это всевозможные динозавры. Эти животные 20 метров, 40 метров, куда они делись? В науке их называют допотопными животными. Имеется в виду, что они потонули, то есть до времен потопа они еще как-то существовали, потом их жизнь прекратилась. И мы читаем 10 главу. «Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети, сыны Иофета, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Иувал, Мешех и Фирас». И далее перечисляются иофетяне, наши с вами предки, потому что славяне, они тоже происходят от Иофета, от этой линии благословенной, которой в наследство досталась чистота Священного Писания. Евреи утратили чистоту Священного Писания, и для них Слово Божие закрыто. Пророки еще говорили о них: глазами видят и не видят, ушами слышат и не слышат, ибо огрубело сердце их.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Thank you.